Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением сегодня. Максим Шевченко. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер, Ольга.
И начнем мы с обсуждения ситуации на Кавказе. Ну, понятное дело, сегодня у нас речь идет, собственно, о статусе двух этих территорий, из-за которых происходят, в общем, все последние... Каких государств?
О статусе два государства. Двух государств. Абхазия и Южная Осетия,
государства, это Россия и Грузия,
не признается,
да.
Ну, это еще два государства.
Абхазия и Южная Осетия – это на данный момент две автономии, которые формально относятся к Грузии.
Ну, это вы абхазам и юго-осетинам объясните, Оля,
ну,
что
конечно,
это автономия,
потому что
и
сегодня,
кому не формально
потому
относятся.
Потому что сегодня, конечно, в Абхазии, в Сухуми собирались люди на... как это называется, народный сход, ровно на тему независимости Абхазии. Ну, надо сказать, что это не первый раз, когда Абхазия и Южная Осетия объявляют о своей независимости так или иначе. Вот на сей раз, по вашему мнению, насколько все это серьезно? Вот действительно.
Ну, вообще, это очень серьезно, поскольку, еще раз подчеркну, мы это уже говорили в наших программах с вами, что, собственно говоря, абхазы, будем говорить об Абхазии в первую очередь, Южная Осетия, как бы она находится в тени Абхазии, поскольку Абхазия является, конечно, лидером такого выращивания нового суверенитета в этом регионе. Так вот, народ Абхазии защитил с оружием в руках в 93-м году свое право на независимость. Ни один гражданин Абхазии и Южной Осетии никогда не имел грузинского паспорта. Ни разу, я думаю, не подавал заявку на получение грузинского гражданства.
Ну, уж прям не один.
Ну, а когда они могли бы это сделать? Если с 92-го года они находятся в состоянии войны с Грузией, и с 92-го года фактически там не действуют органы грузинской власти, которые из Тбилиси управляются. Куда они будут? В Тбилиси поедут, что ли, гражданство грузинское получать? Их связь с грузинским политическим пространством и с грузинским гражданским полем нулевая, Оля. Они на карте, если вот мы смотрим на карту, живут вроде бы как на территории Грузинской Советской Социалистической Республики, которая прекратила существовать в 91-м году, правильно? Вот с этого момента население Абхазии, которое там сейчас проживает, и население Южной Осетии, те, кто хочет оставаться в гражданстве Абхазии и Южной Осетии, никаких отношений с Грузией не имели, не имеют и иметь не собираются.
Ну,
поэтому
так
они
что, вот
на данный момент они являются гражданами Российской Федерации, которые проживают на территории государств, которые пока еще не признаны другими государствами. И, конечно же, России надо признавать суверенитеты Абхазии и Южной Осетии. У меня просто нет в этом ни малейшего сомнения. Тем более, что я уж не знаю более демократической процедуры, чем сход абхазского народа, который в Абхазии был. Я Абхазию, как мне кажется, неплохо знаю, гораздо лучше, чем Южную Осетию. Я там в Южной Осетии ни разу не был, но у меня есть много знакомых, конечно, из Южной Осетии. А в Абхазии я бывал. И вот это вот сход, это на самом деле голос абхазского народа, многонационального, кстати. Там не только абхазы обычно решают. Там есть очень сильные армянские общины. Есть даже два эстонских села. Есть даже село Эстонка. Там люди говорят на эстонском. Есть село Псху Высокогорное, где живут старобрядцы русские. До него добраться очень трудно. Там через озеро Рица надо ехать через перевалы. Старобрядческое село. Есть русские, абхазы, армяне, эстонцы. Есть даже арабы, говорят, какие-то там... которые еще со времен Османской империи тоже. Вот все эти люди в совокупности хотят суверенитета своей страны независимо от Тбилиси, независимо от Москвы. Я считаю, что, конечно, Москва должна, обязана пойти
навстречу. А что изменится от того, что Москва пойдет им навстречу? Ну, Москва их признает. Москва их фактически уже признала.
Нет,
и тех, и других.
Нет, 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 и 10 тысяч раз нет. Москва их не признала. Фактически сказать, что да-да, вы хорошие, это, знаете ли, не одно и то же. Это как в браке, вот для женщин будет понятно. Знаете, как одно дело, мы живем вместе, другое дело говорить про женщину, что ты моя жена. Мы живем вместе, это не признание.
Брак. А проливать кровь.
А, к сожалению, во время, к сожалению, за проливать кровь, за тех, кого ты считаешь своими друзьями, союзниками, тех, кто просит тебя о помощи, тех, кто является для тебя дружественным государством, к сожалению, это в политике является неотъемлемой составляющей частью политики.
А, то есть это как бы не считается. Согласна с вами,
Оль,
на самом деле.
Проливать
не,
кровь,
я понимаю,
проливать
это циничная. Да, политика,
нет,
она цинична.
Ну, да, она цинична. Да? Политика, она цинична. Вот американцы вступаются за своих союзников, когда когда их союзников обижают, Кувейт обидели, это был союзник США, вот они целые послали туда армию огромную, которая вступила в войну с Саддамом. А это было вступление за своих союзников, да, за друзей вступают. Так устроена частная жизнь.
Южная Осетия,
Абхазия это... ничуть не меньшее государство, чем Кувейт. Кувейт между нами и имел такие же права на легитимность, как и Абхазия, ничуть не большие.
Хорошо, Кувейт... Россия признает эту независимость.
Да, Россия признает. Вслед за Россией еще признают десятки государств, я уверен просто. Ну, члены Организации Объединенных Наций.
Ну, какие?
Беларусь. Ну, например, Куба. Да, Куба. А чем вам не нравятся эти государства? Они вам кажутся менее полноценными? Ценными, чем Франция, Германия
нет,
и Италия,
мне просто не кажется, что это десятки, во-первых. А во-вторых,
давайте
мне
считаем. Я вам сейчас насчитаю 10 государств, которые признают,
нет,
я так считаю.
Вы сказали десятки, это не 10.
Десятки это сколько? 20, 30?
40.
Ну, давайте, вот будет обвал. Я уверен, что признает Куба, Венесуэла, Белоруссия, признает Сирия, признает, понимаете, еще там, может быть, признают арабские государства, Египет признает, возможно, скорее всего, понимаете, признают еще ряд африканских государств признает. Совершенно спокойно. Монголия та же самая признает. Почему нет? А вот когда уже Китай признает, а я думаю, что Китай, когда список перевалит за 15-20 государств, то и Китай признает. Вот тогда это уже суверенитет
состоится. То есть Китай дождется, когда признает, например, Белоруссия и Монголия,
ну, когда
и
уже,
тогда
чтобы
принят
не быть...
уже решение.
В политике
да.
Очень важно, когда такой спорный вопрос для великого государства, которое, на котором ответственность лежит гораздо больше, чем на государствах маленького масштаба, их права как бы равны в международном формате, но ответственность разная. Так вот, для такого большого государства очень важно, чтобы не быть и инициатором таких
понятно.
Движений.
Понятно. Давайте мы сейчас эту тему оставлять на самом деле не будем, а вернемся к ней.
Будет признано,
минуту.
Я просто верю, что Россия
вернемся.
Признает суверенитет
сейчас
Абхазии.
Договорите, подождите.
Давайте,
дело прежде всего. Реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88. 8.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
Его не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко у нас в прямом эфире телекомпании «Радиостанции». Мы остановились на увлекательном уроке географии. Вот это
и история,
вот...
Оля.
И история. Хорошо, история. Давайте с географии начнем. Давайте. История тут просто никуда от нас не денется. Вот куда ни копни, везде будет обязательно да. Какой-нибудь исторический экскурс непременно. Но скажите, пожалуйста, вот, предположим, Абхазию, как вы сказали, признает десяток государств.
Да.
Да, некоторые из них не имеют вообще к этому региону, ну, гипотетически. Этически, вот, по
все государства являются членами Организации
да,
Объединенных Наций. Да.
Но от того, что, например, одна или две африканские страны признают...
А что это вы таким с презрением относитесь к
нет,
африканским государствам?
Нет, не с презрением. Да. Хорошо, не африканские.
Ну, признают, да, признают. Турция, например, признает Абхазию.
Турция
запросто
признает.
Может... Да, Армения может признать.
Подождите.
Почему нет-то?
Значит, Турция... Может, да. И признает. Но, с другой стороны, у Турции там всякие свои тоже есть интересные истории.
И у Турции есть интересная история. Какие-нибудь. А абхазы не являются сепаратистами. Знаете,
а
вот это глубокая,
у Армении есть
глубокая
история с
ложь. Никогда Абхазия ни от какой Грузии не отделялась.
Так,
потому
подождите.
Что Абхазия Грузии, собственно
ответьте
говоря, и не принадлежала никогда.
Чем отличается сепаратизм от стремления к суверенитету?
А я вам объясню. Дело в том, что когда возникла Грузия... Грузия, грузинское государство современное, оно возникло, собственно говоря, из Грузинской Советской Республики. Все наши государства возникли на обломках Советского Союза. Я до сих пор не могу понять, почему границы, проведенные кровавыми палачами Берией и Сталиным по телу народов, считаются западной и либеральной общественностью неприкосновеннейшими границами на земле. Вот ГУЛАГ, понимаете ли, все демагогически осуждают, Солженицын там, все такое, мы осуждаем тоталитаризм, но вот граница, проведенная Берии по телу абхазского и грузинского народов. Просто. И это считается нормальным священным пунктиром на политической карте мира.
Ну, потому что, если я считаю, вы ее проводите просто безумие. В другом месте, то вы теперь ее проводите по другому телу.
Эту границу никто менять, границы не собирается. Дело в том, что трагическая судьба абхазского и грузинского народов, которые мне близки оба, заключается в следующем. Жить вместе они не могут. Не могут. Абхазы не захотят жить вместе с грузинами. Только силой можно заставить абхазов подчиниться Тбилиси.
Нет,
только сломить их волю. Поэтому давайте думать, как нам сделать так, чтобы мир пришел в этот регион.
Но
мир в этот регион придет, когда суверенитет Абхазии будет установлен. Я уверен просто в этом абсолютно полностью. Вот до тех пор, пока этот суверенитет будет непонятным, относительным, спорным, вокруг этого спора будет постоянно возникать военное напряжение, военные конфликты. Потому что одно дело начинать военную операцию против так называемых сепаратистов, это, знаете ли, есть разные подходы. Кто-то говорит, можно, кто-то говорит, нельзя. Другое дело начинать военную операцию против суверенного государства. Вот Грузия против Абхазии, как суверенного государства, войну не начнет. А пока Абхазия числится в мятежных провинциях, как западные СМИ об этом сообщают, да запросто, ради бога. Сейчас перевооружат грузинскую армию, поставят им в рамках американского кредита F-16 и Патриоты, суперсовременное вооружение американское, обязательно зубы попробуют. Это битая грузинская армия, перевооружится и имеет боевой опыт, обязательно попробует снова и снова.
Но как Россия, которая сейчас стоит
Россия
в Грузии
войну не начинала,
и не собирается оттуда уходить.
Собирается. Россия войну не начинала, Россию к этой войне вынудили, это совершенно очевидно. И это даже видно из разговоров с военными специалистами и с теми журналистами, которые, в отличие от западных журналистов, которых никто не видел в Схинвале в первые три дня, и которые потом толпой поехали на автобусе Министерства обороны ездить туда-сюда, и сейчас будут писать репортажи. Вот наши журналисты,
были
герои...
Вы были в Схинвале в первые три дня?
Я не был, но были мои друзья-журналисты. Я, к сожалению, не военный журналист. Я бы мечтал бы бывать в таких горячих точках. Я много раз в своей жизни бывал, и для меня, честно говоря, меня чувство зависти гложет, потому что для журналиста это исключительная работа. Вот из русского ньюсвика Архан Джамаль был. Он шел, мой друг, он шел в первых рядах с батальоном «Восток», когда был бой за село Никози, понимаете. Он рассказывал много чего, что там было. Он рассказывал, как себя вели потрясающе солдаты батальона «Восток», как они защищали грузинское мирное население, не допуская межэтнической резни, отсекая осетин. И прежде чем они не помогли эвакуации грузин, это, кстати, грузины подтверждают. У меня в Тбилиси тоже есть друзья, которым я звонил, спрашивал журналисты, как и что. Так вот, бойцы батальона «Восток», когда, допустим, там рассказывают очевидцы, наш арт-огонь накрыл мирное население в Никозе, ну, там был бой тяжелый достаточно, в котором были потери у федеральных войск, не у «Востока», кстати, а у других там частей, то, кажется, и Мадаев позвонил и прекратил огонь. Потому что там были мирные жители. Я считаю, что российская армия очень достойно себя вела. И спросите просто грузин, вот, которые сталкивались с батальоном «Запад» и «Восток», что они об этом расскажут. Как обращались с пленными. Очень не позволяли никаких жестокостей. И по отношению к населению было то же самое. Поэтому Россия, но в целом картина следующая. Россия к войне была не готова, части выдвигались по тревоге, части не были собраны и подготовлены к этому броску. Все решалось в оперативном формате. То есть Россия реагировала на политическую ситуацию, которая для нее почему-то, это другой вопрос, почему, явилось неожиданно.
Давайте вернемся к статусу Абхазии и Южной Осетии.
Оль, ну а что тут обсуждать?
Это две разные истории.
Я считаю, еще раз, мой тезис такой, что...
Что будет с Южной Осетией?
Ну, я не считаю, что это разные, совсем уж две разные и истории. Просто Абхазия, конечно, в большей мере готова к тому, чтобы быть суверенным государством, потому что в Абхазии есть в полной мере государственные структуры, в Абхазии есть армия, полиция, все это есть и в Южной Осетии. Просто там территория гораздо меньше в Южной Осетии. И там есть непонятно, есть заявление просто лидеров предков юго-осетинского народа, о том, что они хотят воссоединиться с Северной Осетией. Вот эта тема, она, мне кажется, вообще лишней.
То есть войти в Россию, фактически.
Да, эта тема, мне кажется, лишней, поскольку это подставляет Россию, поскольку Россия не может принимать территории, которые формально находятся в составе других государств. Они формально находятся в составе Грузии. Формально, еще раз подчеркну. Вот, но суверенные государства, которые хотят войти в федерацию, согласно нашей конституции, мы можем принимать в свой состав суверенно. Если, допустим, Германия захочет стать частью Российской Федерации, Германии или Италии, мы их можем принять. И Абхазию можем принять, и Южную Осетию. Но для этого сначала им надо получить официально признанное международное суверенитет.
Вот так вы мне объясните все-таки. Значит, если признают Абхазию ту же самую, 10, предположим, государств.
10, да? 15.
Ну, хорошо, 11. Говорили. Ну, неважно, на самом деле, 15.
Садимся на 12.
Хорошо, но их там 100 с лишним, да, всего в Организации Объединенных Наций. Не помню точную цифру, извините. Ну, а вот все остальные там 90 сколько-нибудь, они не признают. Вот это какое имеет значение?
Это имеет большое значение, потому что божьи мельницы имеют медленно, но верно, когда образовалась советская страна, то ее никто не признавал. Там сначала признавали США, потом сняли признание. И, по-моему, до 1935 года фактически СССР жил в состоянии изоляции. Или там до конца 20-х годов, это лучше знают, наверное, историки дипломатии, был период. Ну и ничего страшного. Жила страна, торговала, те же самые американцы, по-моему, не признавая Советский Союз, все равно поставляли сюда заводы, Форда поставляли, понимаете. И тогда в этом случае лиха беда начала. Такая же ситуация была.
Советский Союз был большим государством, Абхазия не такое большое государство.
Ну, дело не в размере. Такая же ситуация была и у Израиля, насколько я знаю, и у ряда других государств, понимаете, в мире. После Кубинской революции кто-то там не признавал правительство Фиделя Кастро. Политика живет совершенно иными законами. Вот это формальное признание, политика это же не, знаете ли, Наташа Ростова едет на бал, и она должна всем понравиться на балу. Сам факт того, что ты заявляешь, и что хотя бы кто-то из известных держав тебя признал, уже является важным показателем. Конечно, у нас есть опыт талибанского Афганистана. Он был признан только двумя государствами. Саудовской Аравией и Пакистаном. И этого оказалось мало для того, чтобы правительство Талибана в случае международной агрессии сохранило какую-то международную стабильность и получило какую-то поддержку. Поэтому я называю 10-12 государств. Я считаю, что это минимальное число, которое могло бы на данный момент обеспечить Абхазии суверенитет, а всему региону мир, покой и безопасность. Пока не будет суверенитета Абхазии, война будет постоянно угрожать и грузинскому, и абхазскому народам.
А вот Вадим спрашивает, как насчет мнения грузинского народа, изгнанного из Абхазии, не будут ли их тоже спрашивать?
Ну, это их вопрос очень сложный и болезненный вопрос. И, к сожалению, итоги войны, они иногда, при всем при том, что говоря о них, говорить нам о них очень тяжело, они не пересматриваются. Так же, как статус Калининградской области при определении статуса Калининградской области в составе Российской Федерации, мы не учитываем мнение немецкого населения, которое там жило и которое было оттуда изгнано. Так же, как при определении статуса Силезии, то есть современной Западной Польши, примерно третьей Польши современной, мы не учитываем мнение почти 4 миллионов немцев, которые были оттуда изгнаны, говорят, миллион был убит при этом, кстати, немцев в 1945 году. Или Судеты, например, статус Судет не обсуждается. Также не обсуждается и статус Абхазии. Война абхазского народа была справедливой войной. Они пали жертвой агрессии, бандформированием Хедриони и Национальной гвардии. Защитившись
грузины,
от этой агрессии...
Грузины, которые оттуда бежали, они тоже были жертвами.
К сожалению, те, кто бежал, к сожалению, большинство из них поддержали им Хедриони и Кетавани. Сейчас известны по минутам, буквально описаны вся война 92-93 года.
То есть все, кто бежал из Абхазии, все вы грузины, хотите сказать, многие это грузины, бандиты и убийцы?
Нет, не все.
Это мирные люди, которых очень
это
много.
Это мирные люди, которые понадеялись на победу тогда этого триумвирата Шеварнадзе. И Асселиани, и Кетавани, они решили, что дело сделано, когда грузины взяли Гагры, и тогда они заняли определенную позицию. Дело в том, что те грузины, которые не сотрудничали с оккупационными подразделениями, бандформированиями Мехедриони и Национальной гвардии, они живут в Абхазии. Я знаю грузин, которые воевали в абхазских частях. Это, как правило, люди из смешанных семей, Это люди из тех сел, где проживают совместно абхазы и грузины.
А те грузины, которые бежали из Абхазии. И их много. Их много тысяч человек.
Я знаю, Оля, что есть такая норма в Абхазии. Те мужчины, которые были мобилизованы в грузинскую армию, или те мужчины, которые насильно или добровольно. У меня есть просто друзья грузины, которые были мобилизованы тогда в грузинскую армию. Они сбежали в Россию. Но они все же знают друг друга. Вот эти мужчины не могут вернуться в Абхазию. Но у меня есть очень близкая подруга грузинка.
Почему они не могут вернуться?
Потому что они воевали с оружием в руках против свободной Абхазии. Но воевали или были же... в тыловых частях. Но они это такие... судьба человека, Оля.
Но это гражданская война, понимаете?
Я думаю, что когда-нибудь... Это не гражданская
они
война.
Они такие же граждане, жители...
Чего?
Этой... Абхазии, как все остальные, нет?
Если они согласны принять гражданство Абхазии, отказаться от гражданства Грузии, речь идет об этом. Никакого двойного гражданства не будет для абхазов. Если они согласны принять гражданство Абхазии и в полной мере признать суверенитет абхазской конституции, эти грузины, они готовы вернуться на территорию Абхазии и выступать с гражданской позиции как граждане суверенной Абхазии, то я уверен, я просто уверен на 100%,
что, их примут,
что руководство Абхазии им объявить. Пойдет навстречу. Но если да. они будут стоять на позициях так называемого двойного гражданства, грузинско-абхазского, то это вопрос исключенный
правильно.
Абсолютно.
Значит, абхазы, которые живут в Абхазии, должны отказаться от российского гражданства.
Уверен, что когда будет суверенитет Абхазии признан, когда Абхазия станет членом ООН полноценным, то этот процесс пойдет.
То есть вначале нужно признать суверенитет Абхазии без учета мнения многочисленных беженцев грузинских, которые...
К сожалению, да, это так. К сожалению, для того, чтобы добиться... Ну, это несправедливо, но чтобы добиться мира, мы должны, к сожалению, идти иногда и на несправедливости. Вы знаете, таковы условия войны,
да.
Оля, к сожалению.
Я знаю,
такова
что
реальность
это...
войны.
Да, я знаю, потому что когда мы говорили о Сербии и о Косове, были все те же самые аргументы, только перевернутые наоборот.
Это у меня таких аргументов не было. Да. Вы обращайтесь кому-то, вот, к тем, у кого эти аргументы были. У меня сложные отношения и к косовскому прецеденту, и ко всему этому. Я считаю, что, конечно, Косово несправедливая акция абсолютно, потому что это просто членение суверенного государства. Косовские албанцы не создавали никакого суверенного государства Косово. Государство Косово было создано натовскими оккупационными подразделениями. Оля, абхазы создали свое государство, народы Абхазии, абхазы, армяне, русские, греки, евреи, эстонцы, все, кто воевал в абхазской армии, создали сами свое государство и объявили о его суверенитете. А косовские албанцы туда пришли
вас.
На американских штыках.
Вы можете уже ничего не доказывать, я поняла. Справедливости нет, но, собственно, действительно...
Полной справедливости добиться, к сожалению,
невозможно. Перерыв на несколько минут в программе «Особое мнение». Что и требовалось доказать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, Максим Шевченко. Я вот уже вторую передачу подряд хочу расспросить Максима Шевченко о его поездке в Пакистан, тем более, что там происходят сейчас весьма бурные события. Но Максим Шевченко хочет закончить свою мысль по поводу Абхазии.
Ну,
заканчивайте очень
это,
быстро.
Да, Оля, я закончу, поскольку это очень болезненная и, конечно, тяжелая тема возвращения беженцев. У меня есть друзья грузины, которые являются беженцами из Абхазии. И я могу сказать, что, конечно, надо призывать абхазов, абхазское правительство к милосердию. Но надо также понимать, что мы не можем диктовать им, что им делать со своим суверенитетом, с тем, чего они добились. И призывая к милосердию, я все-таки не вижу на данный момент иного пути для грузинских беженцев вернуться в Абхазию, кроме войны. Так как войны никто из нас не хочет, то поэтому надо сделать следующее. Надо добиться абхазского суверенитета. После этого надо с абхазским суверенным правительством, признанным международным сообществом, уже работать над проблемой возвращения беженцев. Конечно, мы не можем сказать просто так, что вот беженцы не вернутся, и давайте забудем. Беженцы, которые хотят вернуться, должны вернуться. Но для этого надо вырабатывать условия в партнерских соглашениях с суверенной Абхазией. Вот путь Абхазии к суверенитету – это путь к возвращению грузин в Абхазию.
Согласитесь, что суверенитет в связи с этим, ну, несколько, мягко говоря, подвешивается.
Нет, я не согласен.
Потому
абсолютно.
Что Белоруссия с Сирией, конечно,
связывает суверенитет, связывает суверенитет с проблемой больше беженцев, никто. Это вообще неправильно, неверно и не имеет никакого отношения к реальности.
Ну, это вы не мне говорите, да? Я не буду признавать Абхазию.
Ну, вот Россия, надеюсь, признает. Я верю, что Россия признает, что наш президент признает суверенитет Абхазии, что он обратит внимание на призыв Верхней Палаты Парламента Российского, по крайней мере.
Ну, посмотрим. 25 числа обещали нам, ну, якобы не обещали, а в газетах было написано, что, может быть, что-то будет такое происходить. Поглядим, как будет разворачиваться ситуация.
Дай бог.
Расскажите мне про генерала Мушарафа. Он действительно уходит?
Ну, я не вхож, знаете ли, к нему в кабинет для того, чтобы...
А вы только что были у него.
Но я же не у него был в кабинете. Он объявил о том, что он уходит, да. И у меня нет причин не доверять ему, тем более понимая, что против него сложилась такая коалиция общественная, мощная, которая, собственно говоря, даже по меркам Пакистана, где общество достаточно демократично в силу своей природы. Природа демократии пакистанской основывается на том, что там есть несколько очень внятных региональных кланов, опирающихся на Синд, южная провинция Пакистана, на Пенджаб, значит, это восточная провинция Пакистана, очень богатые земледельческие провинции, и на так называемые северо-западные территории и зону свободных племен. Они, как правило, выходцы распределяются из этих провинций, вот, допустим, Пхутта, клан Пхутта из Ардари, но это крупнейшие, как они говорят, лендлорды, аристократы, земельные аристократы Синда. Там Наваз-Шариф, Пенджаб, условно говоря, армия обычно опиралась на воинственные северо-западные, значит, народы Пакистана. И, кроме этого, есть очень сильное исламское движение, исламский маджлис они называют, куда входят такие авторитетнейшие фундаменталистские организации, как Джамиат Ислами, Джамиат Улема Ислами и разные другие. Вот они все вместе, даже при том, что некоторые из них друга ненавидят, сплотились в единый фронт против президента, бывшего уже президента Мушарафа, экс-президента Мушарафа. И чтобы не дожидаться неизбежного в этой ситуации импичмента, он, естественно, подал в отставку. И надо понять, что президент Мушаров находился в тяжелейшей ситуации практически все годы своего правления, особо начиная с 2001 года. Он, с одной стороны, должен был, следуя давлению американцев, вести военную операцию в зоне свободных племен против так называемого «Талибан». Эта операция превратилась в операцию против мирного... Ну, там нет, правда, мирного населения, там все пуштуны очень воинственны, там все мужчины вооружены, но они такие были 6 тысяч лет. Это не потому, что они какие-то особые политическое движение поддерживают. Просто это независимые, это самые свободные, самые независимые люди на Земле. Люди, которые проживают в зоне свободных племен, которые частично существуют на территории Пакистана, частично на территории Афганистана, вдоль афгано-пакистанской границы.
Ну что, там не было никаких террористов, никаких баз?
Да я не знаю, может, там и были какие-то террористы, может, и не было. Это вообще свободная территория. Там людей, когда они там проживают, люди, и вот они говорят, мы, вот им дают землю, они там живут. Там вообще достаточно такие жесткие и средневековые условия жизни и принципы жизни. Во многом, кстати, рыцарские. Террористы – это, знаете ли, вообще европейское понятие. Что такое террористы? Партизан, который борется за свою свободу, очень часто называют террористами.
Сейчас в теории. А вы
я не могу не углубляться.
А вы что делали там в Пакистане?
А там была группа российских журналистов из ведущих изданий российских. И я, как член общественной палаты, тоже, значит, ездила в Пакистан. Мы были в Исламабаде. Мы общались с военными, мы общались с политиками, с парламентариями Пакистана, с журналистами. Там потрясающе интересное медийное пространство. Я могу оценивать только англоязычное, я на урду не читаю, к сожалению. Это одна из самых свободных медийных вообще вот территорий мира Пакистан. В силу наличия внятных общественных сил разных кланов этих, каждый из них и имеет свои холдинги. И поэтому,
в силу наличия политической жизни как-то...
В силу наличия активнейшей политической жизни. При всем при том, что нам кажется, что у власти военной и ситуация авторитарная, это на самом деле совсем не так. Поскольку есть такая социальная, социальная, скажем так, фундамент для ряда политических партий крупных, да, движений, которые просто сломить не может никто. Ни армии, ни диктатура, никто. И вот Зия-уль-Хак все время повесил старшего Бхута и брата Беназир.
Угу.
И это была такая, это был такой акт отчаяния, на самом деле, в каком-то смысле, потому что все равно справиться с кланом Бхута, с землевладельцами Синда, у Зиаульхака, у выдающегося политика и генерала, не получилось. Более того, он сам погиб при загадочных обстоятельствах. Пакистан — это очень воинственное пространство, пространство свободных вооруженных людей во многом, и оно очень сложное. Так вот, Мушаров должен был вести военные действия в зоне свободных племен, что не вызывало никакой поддержки в Пакистане. За это его критиковали и исламисты, и либералы, все критиковали за это его. А он должен был это делать, потому что американцы это от него требовали. Пакистанская армия несла достаточно большие потери в зоне свободных племен. И в целом без энтузиазма там воевала, потому что воевать им еще надо со своими братьями, потому что там могут воевать только те пакистанцы, которые оттуда происходят, кто готов к этой сложнейшей войне в этих горах. А они, как правило, являются родственниками тех, против кого они воюют, против кого их вынуждают воевать.
Ну вот Мушараф теперь уходит в отставку.
Но теперь он уходит в отставку.
Принято считать, может, это заблуждение, что это как бы политическая фигура такая сложная, но неким образом обеспечивавшая на протяжении длительного времени некую стабильность. А что будет теперь, совершенно непонятно.
Ну, скажем так, что правление Мушарафа, я уже сказал, это тяжелейшие годы. Это годы, когда Пакистан был вовлечен в войну, когда Пакистан, войну, собственно, в конфликт на два фронта, потому что проблема Джамму и Кашмира для Пакистана, она остается проблемой оккупированной Индии территории, а остается проблема беженцев для Пакистана из Индии, мухаджиров так называемых, которые бежали все время от индуистского террора еще в 40-е и 50-е годы. Остается проблема афганских беженцев, которых около 4 миллионов на территории Пакистана. Остается проблема радикальных движений в зоне свободных племен и американских военных операций в этой зоне. Кстати, вот могу сказать, вот еще на фоне импичмента там развивалась такая история, о которой Запад стыдливо и трусливо и блудливо не говорит, но которая для Пакистана имела просто решающее, могу сказать, значение для импичмента Мушарафу. Есть такая женщина, зовут ее Аафия Сиддики. Это мать троих детей, доктор-нейрохирург. Дети ее родились в США. Она 5 лет назад пропала, когда ехала из Карачи куда-то в афганский город в какой-то. Значит, пропала, потом выяснилось, что ее содержат в концлагере американском на Баграме. Ее обвиняют в пособничестве Аль-Каиды. Ее захватили пакистанские и американские спецслужбы вместе с детьми, маленькими детьми. 5, 7, 9 лет, по-моему, было детям. Значит, вот эту мать троих детей, 30, тогда ей было 32 лет от роду, американцы обвинили в следующих преступлениях, что она является крупнейшим продавцом алмазов и золота в интересах Аль-Каиды, якобы на 90 миллионов долларов напродавала, очевидно, сидя своими 3 детьми и будучи нейрохирургом. И второе, что когда ее допрашивал офицер ФБР почему-то в Пакистане, в смысле на американской базе, то она якобы схватила пистолет, который лежал на столе во время допроса этого офицера, выстрелила в этого офицера, но не попала в него. А вот офицер ФБР в ответ выстрелил в нее, в мать троих детей, и попал. Вот эту женщину сейчас судят в Нью-Йорке. Об этом не говорит ни одно западное СМИ, продажное и лживое, ни одно. В Пакистане этим были полны все газеты. И были ее портреты до ареста, это была цветущая молодая женщина. И после 5 лет пыток и допросов, когда ее, естественно, лишили ее детей, которые, как родившиеся на американской территории, были сразу отобраны американским правительством у нее. Вот это преступление, оно потрясло пакистанское общество. И так как выяснилось, что она была передана американцам при поддержке Мушарафа, то для него история Аафии Сиддики явилась очень тяжелым, скажем так, грузом, который тянул его на дно вот этого импичмента в этой трагической ситуации.
Ну, трагических ситуаций в мире.
Ни один телеканал, естественно, западный не передал
не знаю.
О суде.
А вы
нет, я просто видел на фоне всего этого. Я смотрел в интернете. Нигде, на Западе никто. Ну, естественно, сообщить о суде над матерью трех детей. Кстати, во время суда...
Мы уже заканчиваем.
Во время суда ей переквалифицировали обвинения. Золото Аль-Каида она не продавала. Выясняется, что у нее было...
На местном языке.
Выясняется, Оля, что у нее был при себе туристическая карта Нью-Йорка, и поэтому она готовила теракт. Это и есть главное обвинение. 20 лет ей хотят
дать. Я знаю еще одну такую страну, где происходили подобные случаи. Что возмущаетесь?
Ну, очень похоже.
Максим Шевченко был в программе «Особое мнение». Спасибо вам.
Пожалуйста.